Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и в нашей студии Егор Станиславович Холмогоров.
Здравствуйте.
Известный публицист, член Союза писателей России и многих основательных объединений, формально, неформально, но, по крайней мере, в общественной жизни страны вы участвуете очень давно.
Спасибо.
Ну и ваш дар острого комментатора событий, он всегда вызывает, как-то у Пушкина, и возбуждал в дамах...
И возбуждал улыбки дам огнем
нежданных эпиграмм. Да, именно это.
Вот меня, конечно, в этом смысле поразило в этой новой экранизации Евгения Онегина. Вот смотришь на него и думаешь, ну какими от него эпиграммы могут быть?
Разве что на него.
Да.
Какие-то могут быть. Это редкий случай, когда может что-то произойти, и большей частью экранизация – это занижение. Хотя некоторые, вот мне понравилось, например, не то, что это равночестно Булгакову, но «Последний мастер Маргарита» – это неплохая экранизация.
Ой, ну, по качеству. Я готов тут поспорить.
Это мы поспорим.
Но мы тогда уйдем в другую тему.
Да, наша основная тема, о которой мы хотим поговорить. Собственно, это та же тема, типа сатанизма. Как он ловко проникает на наши экраны, через компьютеры, через видики, через все что угодно. Ну, я имел в виду, чисто технически сделан фильм уж больно хорошо, и хорошие там актеры. Есть просто удачи некоторые, безусловно. Итак, Егор Станиславович, вот такая вещь. Недавно мы очень поддерживали, в компьютерном мире, кажется, и поддерживать-то нечего православным, потому что весь он, ну, очень какой-то такой зараженный всякого рода нечистотами. И вдруг выходит игра «Смута», которая на меня произвела очень большое впечатление. Собственно, не сама игра, конечно же, а то, что сделали ребята.
Образ Руси, образ русских городов. Знаете, я в свое время применительно к кино ввел такое правило прямых бревен, что если ты смотришь фильм, где показывают какую-то условно древнюю Русь, и вдруг обнаруживаешь, что все бревна кривые, они какие-то подгнившие, сложенные как попало. То есть вот эта вот убогая, несчастная Русь, значит, фильм русофобский, значит, фильм направленный против русской цивилизации, против православия и так далее. Вот. И ни разу не подводило. Всегда оказывалось это все и по идеологии с душком.
Вот. Как точно вы сказали, потому что у меня когда-то в юности, вообще вот нашей матушке Руси с избами, да, покосившимися, и такой очень, мы же такая страна, как говорят, здесь неблагоприятная природа для вообще сельского хозяйства, да?
Ну, я, честно говоря, преувеличенно.
Зона рискованного земледелия. И вот это земледелие рискованное, казалось бы, наложило отпечаток некой убогости на нашей деревне. Ну, после еще вот этих 70 лет, конечно, чудовищное царство коммунизма, счастье такого, которое нам давали уже тогда по ложечке.
Ну вот в смуте, как раз там бревна привые. Там действительно прекрасная, очень красивая Русь, прекрасные дома, прекрасные одежды. То есть, грубо говоря, Русь, в которой хочется жить.
И вы знаете, я продолжу свою мысль маленькую. Да. И это совершенно верно, потому что это достоверно не приукрашивание. Достаточно отправиться в Киев, достаточно отправиться на север Руси, Волынскую губернию и так далее, Нижнегородский край, там северный, где ты посмотришь эти дома, эти избы, и душа, грудь располняет. Какая гордость, да. Как это все технологично, точно, красиво сделано. Я тогда окончательно примирился с Россией, стал таким убежденным настоящим русофилом. Не просто так абстрактно люблю родину,
да, потому это что... невозможно Русь не полюбить, конечно, увидев нашу деревянную архитектуру и так далее. Хотя понятно, что в те годы очень многое было запущено, храмы часто были якобы овощное хранилище, но даже в таком виде невозможно их было не любить, а сейчас уже возрождаются. Я вот не так давно, скажем, был в одном монастыре в Калужской области. Маленький-маленький такой монастырь. Женский, видимо, матушки все любовью, вот собственными руками все украсили. Он представляет из себя цветник. Представляет из себя райский сад, такой небольшой, крошечный, небогатый, но настоящий райский сад. Как бы тот образ русского монастыря, ну, который мы и хотим видеть, и он в действительности нас дан, но который, видимо, некоторых наших недоброжелателей очень сильно не устраивает, о чем мы сейчас и поговорим.
Ну, видели, как мы же воспринимали Русь со слов наших эмигрантов, наших эмигрантских писателей, и думается, ну, они приукрашивали, потому что ностальгия это все было. Оказывается, нет. Там, где дух, там любовь, там и красота, там откуда-то берется все. Я согласен с вами, это не один монастырь. Понимаете, всюду, где начинается духовная жизнь постепенно, это превращается в такие райские оазисы. Но, не зная, с чем связано это, то ли с тем, что появилась смута, и у нее оказалась масса, естественно, недоброжелателей, а это единственный пока еще более-менее серьезный проект патриотического, православного толка, безусловно, совершенно, который можно смело давать своим детям или внукам поиграть. Вдруг выходит некая такая игра, которая просто ошеломила меня, да? Ну, просто я немножко прочту о том, что за сюжет там. Вот, например, молодой бесноватой монахине, заведомо невозможным для инокини именем Индика, кажется, что во время причащения изо рта отвратительный, жабообразный игуменьем выскакивает бес и пытается залезть самой Индике в рот. И вот с такой кощунственной сцены начинается вот это новое. Ну, я сказал, что это новое, что это такое?
Ну, давайте вообще разбираться. Что это такое, во-первых? Откуда, от кого это появилось? А это появилось от, как это сейчас говорится, релоцировавшихся наших специалистов из студии «Одметр», которые с началом специальной военной операции, соответственно, бежали за границу, начали, соответственно, бороться с Россией, с нашим государством, с, соответственно, как бы за Запад, за Украину и так далее. В общем, классика, все как обычно. Вот. И вместе с польской студией «11 бит», про ну, которую, уже, кстати говоря...
Честно говоря, уже начинает...
Да, уже был, можно не продолжать.
Западный ветер,
да. Да. Можно не продолжать, то есть, если мы продолжаем, то только для того, чтобы как бы внести некоторую ясность, а так-то уже все понятно. Вот. А, между прочим, это польская студия 11-бет, по некоторой информации, которая ходит в корпоративных, собственно, кругах, связанных с созданием игр, она как раз прямо стояла за вот этой вот ожесточенной травлей в адрес игры «Смута», Вот, а потому что, ну, понятно, как бы, какое отношение у поляков к тому, что мы вспоминаем смутное время и все то, что тогда происходило. Вот, и заметим, кстати говоря, вот в обзорах на смуту, там, типа, кто-то ругает, там, как сделана игра, как написаны диалоги и так далее. Но всегда первая претензия у всех вот этих вот отрицательных обзоров одна и та же. Как-то слишком много патриотизма. Русские смеют как бы делать патриотические игры. Как бы русские смеют в игровую сферу проводить патриотическую идеологию, причем они как-то еще примирились, скажем, с играми, посвященными Великой Отечественной войне, а вот что вот как бы именно а патриотизм по отношению к Святой Руси, этого они уже перенести совсем.
Ну почему, не слушайте, да. Ведь это по мотивам романа Загоскина, да, знаменитейшему, лучшему историческому
русскому. Это не устраивает.
Это традиция еще с пушкинской эпохи, и это во времена Пушкина, и дальше это было вот, нормально.
Их не это не устраивает. И, соответственно, вот эти Одметр и 11 бит, они обнародовали свою игру про Россию, про православие, вот это вот Индику. Причем, опять же, в анонсе сразу сказано, что вот церковь поддерживает войну России на Украине, и мы вот покажем, что называется, что из себя на самом деле представляет вот это вот их православие, которое их ведет, соответственно, к вот этой вот поддержке войны. То есть, грубо говоря, откровенно заявляется, что игра направлена против Русской Православной Церкви. Что, в общем, напрямую связано с тем контекстом, в котором сейчас наша церковь поставлена и на Украине, и в Восточной Европе, где там собираются запрещать, кажется, в Эстонии вообще, в принципе, Русскую Православную Церковь Московского Патриархата, где-то патриарха нашего святейшего пытаются объявить террористом и так далее. То есть, грубо говоря, они осознали простую вещь, что дело не только в политике, дело не только в геополитике, что сам наш духовный код, он побуждает нас бороться с вот этой вот западной экспансией, с попыткой захватить и перепрошить как бы нашу Малую Русь. Вот, то есть, грубо говоря, вот эта игра заявлена как удар по России и православию, при этом они там ссылаются на Достоевского, на Булгакова, ничего общего ни с Достоевским, ни с Булгаковым, ни с Лесковым, ни с кем еще из классиков нет, как хорошо написали в одном обзоре, больше всего это похоже на какие-то вот безумные, глумливые фантазии небезызвестного Владимира Сорокина.
Вот, ну, там, там еще пишут, что это, в общем-то, артхаус, по мотивам Достоевского.
Ну, что-то слушайте, но, грубо говоря, когда надо похвалить что-то, а это что-то является дрянью, то всегда говорят артхаус. То есть вот если вы слышите, что про что-то сказали артхаус, это значит, типа, дрянь, но мы должны ее похвалить. И это действительно в этом смысле артхаус. Потому что если, скажем, там, не знаю, попытаться поиграть или хотя бы посмотреть видеообзоры, как все это проходится, ну, прежде всего, вот если говорить о бревнах, это такая Русь, не вызывающая ничего, кроме отвращения. Все серое, все черное, кривые церкви, кривые дома, вот ощущение такой вот безысходности, серое свинцовое небо, такой вот почерневший серый снег. Ну, то есть, уродливые, отвратительные люди.
Да, там не люди, сама... там рожи просто.
Да, хари. Это хари совершенно омерзительные просто. Ну, то есть, понятно, это такой вот классический, совершенно русофобский образ России, как вот они хотят, чтобы она выглядела. И вот говорится, что вот она, ваше православие, вот она, ваша Святая Русь. При этом, в чем как бы суть того, что там происходит? Для начала взято некое такое заведомо невозможное действительно имя Индика. Как бы есть святая Индика в каких-то греческих местословах, но она в русские местословы никогда не включалась. То есть, понятное дело, что монахини в русском монастыре так звать не могли. Вот. Зато как бы очень напоминает такие вот любимые темы, скажем, всяких западных оккультистов, там дети Индиго, Индиго Чайлд, вот все такое. На протяжении всей игры она разговаривает с бесом. беса озвучивает, ну, известный актер комический Ефим Шифрин.
Я даже это точно? Или да, потому что это да. же, ну, слушайте, вот бедная Варли Наталья, да. которая сыграла Ви колдунью, да, она до сих пор бедная кается, что она приняла участие в этом.
Ну, но Наталья Варлей, она как бы да, нормальный
православный человек,
да. а здесь, видимо, актер решил, что называется, что это соответствует прикольно. Его имиджу, прикольно и так далее, и решил, что называется, воплощать в себе голос беса. Конечно, у меня возник вопрос, нет ли такого как бы некоторого антисемитизма в этом со стороны создателей игры, вот. Ну, поляки и антисемитизм, это всегда практически одно и то же, то есть они себе так это и представляют. Так вот, этот бес, он непрерывно разговаривает с этой Индикой. Он, ну, как бы, ладно, подсказывает ей всякие там какие-то плотские греховные желания и так далее. Но он непрерывно нападает на православную веру. При этом очень важно, что, опять же, как бы заметно всем, кто играл в такого типа игры, что, по большому счету, это не игра. Ну, в игре есть масса вариантов. И в игре есть масса концовок. Даже в пресловутой вот такой игре Atomic Heart, которая вышла в прошлом году, там есть две или три альтернативные концовки, которые ты можешь получить. Ты можешь, скажем, отказаться от определенного выбора, ты можешь его совершить и посмотреть на последствия и так далее. Здесь концовка только одна. То есть, по большому счету, тебе просто показывают четырехчасовой фильм. Просто тебе в некоторых моментах нужно, грубо говоря, переставить с места на место лестницу, куда-то пойти, где-то прыгнуть, чисто для того, чтобы тебе показали этот фильм дальше. Но, по сути, это пропагандистский фильм. И образы которого заточены против православия, действительно, уродливые монахини, уродливая матушка-игуменья, бес, который скачет, глумление совершенно открытое над причастием святым. То есть, ну, знаете, вот одной вот этой сцены с причастием, ее достаточно для того, чтобы, ну, поставить всерьез вопрос как бы об уголовной и ответственности за оскорбление чувств верующих, ну, потому что это реально оскорбляет.
Погодите, а они вообще, это российские? Российская компания, и это граждане России?
Ну, они граждане России, они сбежали туда, но это как бы для нас не основание. То есть всех этих релокантов у нас сейчас преспокойно объявляют в розыск. Вот, регулярно появляются карточки иноагентами, а Роскомнадзор у нас пачками запрещает игры. Ну, просто он как он делает это все немножко механически, как робот, скажем. В какой-нибудь там третьестепенной японской игре сказали что-нибудь про красоту самоубийства и так далее. Все. Роскомнадзор ее запрещает. А тут уже несколько месяцев идет агрессивно пропаганда через всю нашу игровую прессу, через все западные вот эти вот каналы, а всяких там «Медуз», «Новые газеты» и вот и все прочие такие сомнительные иноагентские издания, продвижение вот этой игры, я не увидел пока никакой реакции ни от Роскомнадзора, ни даже от наших как бы православных общественников, блюстителей интернета. То есть все почему-то дружно делают вид, что это не замечают. Причем как бы такой, я бы сказал, лукавый аргумент часто звучит. Не надо привлекать внимание, что типа вот делается какая-то гадость, а мы опускаем глаза, потому что не надо привлекать внимание, простите.
Кого? Но
по всему миру...
Просто на связанную нельзя привлекать внимание к этому делу?
Да.
Кого?
Вот, внимание. Ну, совершенно верно. То есть по всему миру, по всей России ведется очень агрессивная пропаганда этой игры. К ней уже привлечен максимум внимания, а среди всех, кто хоть немного интересуется этим игровым жанром. То есть вопрос в том, чтобы кто-то дал какую-то принципиальную, нравственную и религиозную оценку. Оценка здесь может только одна. Она состоит вся из сплошных богохульств. То есть это богохульство от имени беса. Это богохульство вот визуальное, действительно, вот как глумление над причащением. Это, наконец-то, прямой текст, собственно, создателей этой игры, когда они, допустим, комментируют разные православные объекты. То есть, грубо говоря, там ты зажигаешь свечки, зажигаешь лампады, подбираешь иконы и так далее. Вот я сейчас прочту что-то, ну, сравнительно невинное, но вы как бы оцените просто стиль подачи. Там есть гораздо более крутые вещи, которые, ну, просто я не стану озвучивать в эфире Радонежа. Вот нечто сравнительно невинное, но вы поймете, как бы по нему, вот то ощущение, отношение к православию, которое, ну, прежде всего, молодым людям внушается в этой игре. Икона четырехчастная. Несмотря на то, что такие иконы в лавке стоили по 10 рублей против минимум 20, которые покупатель отдал бы за 4 отдельных образа, спросом они не пользовались. Все-таки 4 иконы на стене – это 4 иконы на стене. И вот такая вот глумливая подача абсолютно, ну, по отношению к любым святыням, что типа вот икона страшного суда, там всех пугают муками ада, но никто не рассказал о том, как праведники будут жить в раю, что, кстати говоря, предмет абсолютного, симптом абсолютного невежества создателей игры, потому что они явно, значит, не знают ни историю про Ефросина Повара, ни много что еще. То есть это невежественные люди специально как бы собрали какие-то православные образы для того, чтобы над ними глумиться. То есть от того, что глумление происходит, ну, как бы виртуально в пространстве игры, а не в жизни. Ну, я вспоминаю, как бы там какой-то гаденыш, извините, рубил иконы топором, а вспоминаем там выставки пресловутого Марата Гельмана, который, по счастью, сейчас тоже от нас отчалил. Вот. Это, в общем, то же самое. И точно так же, как мы тогда с этим противостояли, и как были замечательные люди, которые, скажем, эти выставки ходили, громили и так далее. Вот. Ну, здесь, к сожалению, эту игру никак не погромишь, там только если найдутся какие-нибудь православные хакеры, которые там, не знаю, сайт хакнут или что-нибудь еще. Но это доступ к этому надо, конечно, ограничивать, потому что, ну, там реально нет никаких других целей, там нет, опять же, те, кто проходил это до конца, говорят, что нет даже, собственно, удовольствия от прохождения. Тебя просто накачивают, накачивают и накачивают, как бы, информацией в процессе вот этого, ну, фактически, фильма богохульного, вот, и русофобского, потому что там второй враг после православия – это российское государство, что там, скажем, полицейские, тюремные надзиратели, и они все только тоже омерзительные, они все там только хотят эту монахиню как-то избить, изнасиловать и так далее, а, типа, ее выручает только дьявол. Ну и там как бы заложена даже базово кощунственная идея, что вот там есть второй персонаж, каторжник, который вроде как верующий, на самом деле тоже нет. Он стремится к какой-то реликвии под названием «Кудец». Слышали когда-нибудь о таких вот реликвиях?
Простите,
да, нет. Ну, похоже, грубо говоря, похоже на такую, как бы, такой ковчежец с мощами, видимо, многих святых. И вот он верит в то, что с помощью этого кудеца ему прирастет назад рука. Вот, ну, рука, разумеется, прирастает. То есть, грубо говоря, такое заведомое отсутствие чуда, которое можно спрогнозировать, что называется, с первой минуты, когда ты все это слышишь. Вот, в результате он этот кудец крадет, продает в ломбард и на эти деньги покупает себе трубу. Вот, то есть, опять же, откровенное совершенно глумление. И, опять же, еще один момент тоже, тонко внушаемый зрителю, это то, что абсолютно все бессмысленно. Молитвы бессмысленны, ставить свечки бессмысленно, собирать образы бессмысленно, верить бессмысленно. Как это делается? Ну, как бы есть такие игры, где у тебя накапливаются очки, и они как бы реализуются в какое-то твое преимущество. Вот здесь тоже каждый раз, когда ты ставишь свечку, каждый раз, когда ты молишься, у тебя тоже накапливаются некие очки, но в конце они самым издевательским образом сгорают. То есть не помогло. И не поможет. То есть, в принципе, это именно пропаганда, ну, с одной стороны, как бы представление православия как суеверия, знаете, ну, в духе, я бы сказал, союза воинствующих безбожников, там, столетней давности большевистского. А с другой стороны, вот идея, что не поможет ничем ваше православие, все это ваше суеверие, все это бессмысленно и так далее. И вот на вот этот глумеж, на вот эту вот гнусность. Ну, реально просто как бы накручиваются комментарии вот этой так называемой нашей игровой прессы, что вот спорная постановка глубоких философских вопросов, что все это уникальная игра, которая переворачивает как бы наш игровой мир, и все в том же духе, как бы, то есть любой ценой покупайте, любой ценой в это играете, но хотя, опять же, в это играть долго с удовольствием нельзя.
Правда? Может, какие-нибудь достижения технического свойства?
Нет. Скажем, опять же, люди, которые знают, как это устроено изнутри, говорят, ну, все это сделано откровенно убого, до той степени, простите, что когда герои, например, наклоняются, то у них вот текстура изображенной ткани, они забывают о том, что она должна вот обвисать, она у них торчит. Вот. То есть, грубо говоря, это еще не просто даже чисто технически недоделанная, не продуманная игра. Ну, и опять же, с такими, как сказать, я пытаюсь просто перевести для наших слушателей широко распространенное выражение, типа, когда баг выдают за фичу. То есть, когда, как бы, ну, просто недостаток там средств, недостаток возможностей и так далее, выдают, что это вот как бы мы специально, это вот мы нарочно так сделали и так далее. То есть, внутри игры, опять же, мелкие такие, как бы, мини-игры, где, которые вот составлены из таких вот совершенно убогих, вот знаете, как на компьютерах 91-го года вот были такого типа изображения, что типа вот посмотрите прошлое этой Индики, как она там сбежала с каким-то цыганом, решила обокрасть отца, отец этого цыгана пристрелил, что опять же характерно, что ну, отец у нее священник, то есть, получается, священник кого-то там убивает, то есть, вот все, вот все, ни один буквально элемент этого игрового пространства не оставлен там вот без каких-то кощунственных подходов, не оставлен без кощунственных забросов и так далее. Вот, ну, то есть, что называется, большое такое визуальное убожество, еще несколько маленьких визуальных убожеств, типа, что мы просто сделали как бы под старинные игры 30-летней давности. То есть, ничем абсолютно, кроме раздутого агрессивного пиара, это... Игра не замечательна, ну и здесь поражает то, что впервые, наверное, в истории российской игровой индустрии, мировой игровой индустрии пошли на такой уровень совершенно откровенного кощунства и антиправославной пропаганды. Причем, ну, это не обязательно совершенно, то есть, как бы, игровой мир, игровая индустрия, ну, не обязаны быть связанными с кощунством, они не обязаны следовать каким-то непременно, там, западным, что называется, ультратолерантным ценностям и так далее. Там, конечно, понятное дело, что значительная часть игр это всевозможные, там, не знаю, драконы, магия, там, рыцари и так далее. И там случаются сомнительные вещи, там, из серии, грубо говоря, призываешь себе в войско архангелов и идешь воевать против бесов или наоборот. То есть это, конечно, все сомнительно для православного человека, но никакого прям богохульства в этом нет.
Ну, хотя бы есть ясно, что... Вот силы света,
да, да, силами, да, тьмы. А здесь, ну, здесь, в общем, ничего кроме тьмы нет, а свет ее оказывается обманом, и все это напрямую направлено на охуждение именно русского православия, именно русской православной традиции. Вот бывает по-другому. Я вспоминаю, например, такую игру, очень широко распространенную. Я небольшой любитель вообще вот игр типа индики, вот, вот где там что-то проходишь куда-то и так далее. Я люблю стратегии. Ну вот, скажем, в стратегиях есть, например, такая игра «Рим. Тотальная война. Варварское завоевание». Там очень популярная, где-то лет 15-18 назад и так далее. Ты там оказываешься в Византии, что называется, эпохи императора Феодосия Великого, то есть в конце 4 века нашей эры. И ты там можешь, скажем, сносить языческие капища, строить православные церкви, укреплять государство, строить монастыри, там, обращать в христианство местных жителей, там, противостоять зороастризму, язычеству и так далее. То есть, грубо говоря, есть все основания, причем там грубо говоря, иногда может быть рационально более для того, чтобы избегать мятежей, оставлять языческие храмы как бы в некоторых городах. Но я все равно их сносил. Я их все равно сносил, все равно строил православные, все равно, как сказать, обращал всех в православие, и было хорошо. Вот, никогда, что называется, не назначал еретиков ариан командирами, чтобы у них не двигалась карьера и так далее. То есть, ну, это все как минимум забавно. Или, скажем, игра «Цивилизация» небезызвестная, которая, кстати, очень характерно развивалась. Когда-то... Ну, в общем-то, в ней все цивилизации были одинаковы. Они отличались только, что называется, цветом и лидером. Причем в первой версии, прости господи, лидером России был Сталин. Но потом она начала эволюционировать очень характерно. У каждой цивилизации появились свои особенности. Появились свои особые постройки. Появились свои чудеса особенные, типа собора Василия Блаженного. И, скажем, вот в версии «Цивилизация 6», которая вышла там несколько лет назад, например, как устроена Россия. Что там, что у нас, лидером назначили Петра I, вот. Но какое, скажем, уникальное русское строение? Лавра, которая дает тебе дополнительные очки веры, больше, чем обычные, особенно за территорией с тундрой и тайгой. То есть, грубо говоря, вот идея наших северных монастырей, то есть настолько все-таки изучили особенность русской цивилизации, что действительно придали ей то, что ну, нам объективно присуще и что является для нас как бы важной чертой, важным фактором развития. То есть можно, оказывается, и те же иностранцы это делают, как бы глядеть на Россию уважительно, поглядеть на Россию так, как она, ну, действительно, вот на то, что и составляет наше уникальное духовное достояние. А можно, как вот эти вот персонажи польско-релоканские, ну, откровенно просто пытаться глумиться и навязывать действительно, ну, конечно, неправильно будет сказать молодежи. Потому что на самом деле в такие игры обычно играют не молодые люди. Молодые люди чаще всего играют...
Аудитория какая? Да.
Ну, обычно во все это играют так называемые геймеры. Это люди лет 30-40, иногда даже старше, которые на все это подвисают. Ну, какое-то количество молодых людей тоже среди них есть. Ну, молодые люди обычно играют в какой-нибудь там, особенно девочки, в какое-нибудь «Бесконечное лето». Это тоже, как бы, конечно, отдельный ужас, что, потому что это смесь... Я бы сказал, вот такой совершенно анекдотической советской ностальгии по пионерлагерям, который внушается младшему нашему поколению, и какой-то одновременно пропаганды суицида, даже с намеками на педофилию, потому что, понятное дело, там пионерки и все такое. То есть, в общем, ну и все это вот в этом любимом, как бы уже вышедшем давно за пределы Японии стиле аниме. Такие вот рисованные девочки с большими глазами, мальчики с челками и все такое. И все это, соответственно, про пионеров.
Вот, слушай, какой милый японский борщ получается.
Абсолютно, абсолютно. Ну, как бы, ну вот молодежь, она обычно играет вот во что-то вот такое вот достаточно часто. Вот, грубо говоря, в индику, ну, просто, мне кажется, молодому человеку элементарно не хватит усидчивости, чтобы во все это залезть.
Ну, есть же естественная брезгливость еще. Ну, не да. Хочется погружаться всякую вонищу какую-то.
Но ему через вот всю эту так называемую игровую прессу подают, что вот это вот круто. Вот так вот круто. Это пытаются превратить в такую историю успеха, чтобы в результате другие разработчики игр делали вот такие же, как бы откровенно совершенно богохульные продукты, но только, может быть, на такую более молодую аудиторию, может быть, попроще, с меньшим количеством какой-то там сложной графики и так далее. Но чтобы вот этот вот, как говорят, тренд, вот это направление движения, оно бы продолжало внедряться. То есть и русофобия, и откровенные богохульства, и как бы постоянные интриги против православия. Ну, собственно, уже те же разработчики, они пообещали, что теперь они выведут на наш рынок оккультную игру, где надо будет призывать Ктулху и прочих вот таких вот, что называется, сатанистских чудовищ из мира Лавкрафта и так далее. То есть, ну, постепенно вот эта вот тема, я бы сказал так, прямой вербовки в сатанизм, она все больше и больше почему-то вот созревает в той пропаганде, которая направлена сейчас на наше общество. То есть, грубо говоря, почему-то какие-то там центры, которые планируют соответствующие решения у них там, они решили, что вот прямая, открытая пропаганда сатанизма сейчас, как чего-то модного, такого ультрасовременного, ультрамолодежного и так далее, будет именно вот в наших сегодняшних условиях наиболее эффективно. Потому что, вот скажем, вот тот же мастер Маргарита, там за внешним вот этим красивым визуалом скрывается, ну, гораздо большая степень вот такой, что называется, сатанист, я бы даже еще с такими оттенками уклона в терроризм, как бы, определенного, там, взорвать Москву, там, что называется, пристрелить каких-нибудь нехороших людей, устроить стрельбу из автоматов в варьете, в чем вот, как бы, отдельные булгаковские элементы, они там очень преувеличенно даны, вот. Там недавний тоже был скандал, Великий пост, уже после событий в Крокусе трагических, с каким-то безумным совершенно, опять-таки, сатанистским варьете, как бы с каким-то порнографическим представлением, но с элементами, ну, вот прямой совершенно бесовщины, бесослужения, на который созвали всю тусовку, опять же. То есть вся модная московская тусовка в этом варьете, на этом представлении собиралась. Теперь вот такие игры, опять такие, что называется, с совершенно сатанистским душком. То есть по каким-то причинам прямой, открытый, явный сатанизм сочтен, если так можно выразиться, такой вот магистральной линией по продвижению нашему обществу, нашим молодым людям, как бы в качестве такой, как бы, духовной альтернативы православию, которая оказалась, что называется, недостаточно либеральной.
Следующий мой вопрос как раз в продолжении того, что сейчас говорили. Вот это массовое вторжение в нашу жизнь сатанинских мотивов, это что-то случайность? Как вы-то думаете?
Ну, конечно,
это. Мы раньше случается. Это объясняли все конспирологии, где там за кулиса какая-то работает, да, за этим. Сейчас многое обнажилось. Кулиса уже это не плотный плюшевый занавес, а уже такая прозрачная кисия какая-то.
Слушайте, никто уже не скрывается же уже. То есть, вот как бы наше время хорошо в этом смысле тем, что никто ни в чем уже не скрывается. То есть открыто говорится о том, что да, мы работаем против России на ее разрушение, потому что, типа, у нас война. Да, открыто говорится, что вот православие – это как бы цель, это для них враг номер один. Потому что православие, особенно русское православие, оно как бы неправильное, вот оно ведет к русскому миру, к консолидации российского государства и так далее. Православие, оно должно быть как вот на фонаре, что называется, офонаревшее православие. Вот у них еще как бы вот эта тенденция к формированию вот такого вот натовского православия, она была уже очевидна и 10 лет назад, как бы, когда были вот все эти вещания там на Крите, если не ошибаюсь, и так далее. Вот, ну, сейчас мы уже после 2018 года, после этого раскола, увидели, ну, прямое откровенное мурло того, что на этом направлении. Одновременно с этим, как бы, вся эта бесконечная, как это называется, ЛГБТизация католицизма с какими-то непонятными заявлениями про благословение однополых пар.
Это какой-то нет, это не брак. Это не брак, нет. Да, это некое благословение.
Да, знаете, но дело в том, что...
Любая тварь, даже самая грешная, она нуждается в любви. Слушайте, вы не любите просто. Игорь Сергеевич, ну не любите вы вот однополые.
Не люблю однополые, да, не люблю. Вот. Ну, на самом деле же это тоже смешно, потому что на самом деле это разрушает в каком-то каноническом смысле еще более фундаментальные вещи. Потому что если не благословение на брак, то получается, что это благословение на блуд. Причем, знаете, меня, если честно, поражает то, что зачем им вообще нужно? То есть, понятное дело, что как бы они практикуют, в принципе, вещи, которые лежат там вообще вне православного, вне христианского опыта и мировоззрения. Зачем им навязывать, вот требовать, нет, вы нас благословите, вы нас обвенчаете, вы нас примите в церкви и так далее.
Да,
вот почему, вот, почему просто же... нельзя сказать там, что называется, я садомит и типа и мне это ваша вся религия не нужна, там, я тантрический буддист. Почему они все не перейдут, там, не знаю, хотя, кстати говоря, буддисты тоже их не очень любят, есть такой знаменитый совершенно буддистский датский лама Оля Нидл, как бы очень популярный одно время, когда он как бы не был таким дедушкой, как сейчас, вот, он очень много сделал для распространения вот этого тибетского буддизма в Европе, но он оказался гомофоб, его, что называется, отменили. Его всю его, вот эту культуру отмены Оли Нидала последние годы всюду отменили, потому что как бы он гомофоб, еще они обнаружили, что он, оказывается, европейский белый расист.
Противный он.
Да. Вот. Ну, в общем, а почему они не перейдут куда-то туда? Зачем им нужно вот лезть к протестантам, к католикам, к православным, со всем этим и так далее? Вот. Зачем вот требовать такой своей легализации? Ну, мне кажется, все очень просто. Что они отлично понимают, что они этим разрушают церковь, разрушают христианство, разрушают христианское предание и так далее. Что, грубо говоря, я, это вопрос, который я всегда задаю нашим, как это, их иногда называют ортолибералам, вот, нашим либерально-православным, говорю, спрашиваю, а зачем вообще быть тогда вам православными, если вы либералы? То есть зачем вам нужно какое-то вот модифицированное, почищенное, несвятоотеческое православие? Проще же быть тогда там неправославным, там, не знаю, есть столько замечательных там философов-атеистов, там этот Докинс, этот Бертран Рассел и так далее, будьте их последователями. Есть столько всяких замечательных нехристианских религий. Ну,
и псевдохристианские деноминации протестантские.
Да, да, да.
На любой, казалось бы, вкус.
Зачем вам православие? Вот я ни разу убедительного ответа на это не получил, то есть единственный убедительный ответ, который я могу понять в данном случае сам, это то, что это откровенно установка на разрушение нас изнутри. Но, видимо, вот эта стратегия разрушения православия изнутри, она, ну, не дала достаточного эффекта. Все-таки мы видим, что постепенно вот сейчас вот мы консервируемся в хорошем смысле слова. Мы обращаемся к своей православной идентичности, к такому строгому достаточно пониманию там и догматов, и много чего другого. Меня это поразило. Я тут не так давно перечитывал ряд наших, скажем, богословских документов Русской Православной Церкви, ну, 20-летней давности. И я поразился тому, какое огромное расстояние мы за эти 20 лет прошли. Причем, в общем, сами того особо не заметили. То есть, я думаю, что если бы сейчас вот те же документы, как бы, кто-то попробовал опубликовать, ну, сразу сказать, да ты еретик, да ты вообще что такое творишь-то? Какое там добрососедство какое-то еще, вот, бесконечно какой-то экуменизм и так далее. То есть, 20 лет назад мы все это сравнительно с легкостью проглатывали, сейчас мы вот чувствуем, мы видим этот диссонанс. То есть, мы в общем и целом обращаемся к своей традиции, достаточно жесткой и четкой ее защите. И сейчас вот, скажем, опять же, ну, немножко отвлекаясь так в сторону, но я думаю, что даже и нашим слушателям радио Радонеж только про игры все-таки скучно, давайте заметьте, что, ну, вот сейчас вот если сказать, допустим, это страшное слово четвертьвековой давности «экуменизм», что такое экуменизм? Ну, какой может быть экуменизм со всем тем, что там? Понятное дело, что сама проблема исчезла. А вместе с ней, ну, понимаете, полностью обнулился огромный пласт, ну, каких-то, не знаю, текстов, каких-то деклараций и так далее, всего того, что на, там перед этим за 50 лет вот понаписали вот Талмуды толстенные про этот экуменизм, богословие сближения, богословие добрососедства, какой-нибудь там диалог, встреча, какие-то еще вот были, помните, такие вот термины псевдо. Вот весь этот громадный пласт, он рухнул, ну, просто потому что, ну, не может уже быть никакого согласия между Христом и Велиалом, при той откровенности совершенно, с которой этот Велиал обозначился в жизни, как бы, постхристианских конфессий.
И никакая эквилибристика словесная здесь не помогает, потому что здравый смысл все-таки, он присутствует даже в обычном человеке, не то что в христианине, который трезвеет просто по своей вере, обязан трезветь.
Ну, не может как бы монах северно-русского монастыря, что называется, стоять рядом на молитве о мире и экологии, что называется, с пастором-трансгендером откуда-нибудь там из Дании. Ну, невозможно. Невозможно. Рядом, что там 50 лет назад было ощущение, что вот они там, дедушка стоит в их одежде, наш дедушка стоит в нашей одежде, и вроде как мы почти внешне одинаково. Но сейчас, по счастью для нас, вот как бы, что называется, Господь дает явные знамения. Вот даже внешность уже настолько очевидна,
сбросили, что это разные одежды.
Миры. Да.
Свобода приходит нагая, как писал Хлебников, бросая на сердце цветы.
Вот типа того, да. Вот. Ну, понятное дело, что в этой ситуации, конечно, на нас лежит огромная ответственность. Потому что, ну вот, как бы иногда задают, ну что это, чисто там внешняя риторика, что Россия как бы центр традиции в современном мире, центр традиционализма. Люди возражают, как бы, а вот у нас же столько разводов, у нас же столько там абортов, у нас столько много всего как бы духовно неправильного и так далее. Ну, это правда. Ну, грубо говоря, мы посмотрим, в общем, на любую эпоху в истории церкви, мы обнаружим там всегда много неправильного, что называется, в жизни людей. Вот. Но мы помним, как правильно. Мы знаем, как правильно. Мы судим себя по вот этой мере, и мы эту меру не передвигаем. Вот самое главное... То есть я всегда, на самом деле, вот задавал очень простой вопрос. А зачем, опять же, мне вообще церковь, если она не единая, святая, соборная, апостольская и православная? Потому что единственное, для чего нужна церковь, вот я великий грешник, она меня может спасти и отмолить. А не единая, не святая, не соборная, не апостольская и не православная, ничего в моих грехах не отмолит.
Если церковь перестанет утратить свою соленость.
Да, именно так.
То, что с ней.
Именно так, что с нами даже, не что только с нею. Вот, что с нами будет, то есть, кто нас тогда спасет, если не она, там, простите, но пасторы-трансгендеры нас ничего не спасут, и как бы из ада не вытащат, только наоборот запинают туда, вот. И в этом смысле, когда вот мы говорим о том, что там православная церковь русская, она сейчас такой последний бастион традиции в мире, то мы говорим именно об этом, мы не забыли, как устроена норма. Пусть мы ее недостойны, но мы не забыли. Они именно норму просто выбросили, они ее исказили, они ее изменили, они ее зачеркнули. Вот. Они зачеркнули тот высший единоспасающий идеал, ну и начинают, скажем, откровенно совершенно затаптывать душу людей, о чем мы, собственно, и говорим в связи с этой игрой, как бы, которая явление одно из многих. Я надеюсь, что все-таки там у нас есть Роскомнадзор, у нас есть люди, которые профессионально достаточно занимаются борьбой как бы за чистоту интернета, там, Мизулина уважаемая. Я надеюсь, что они обратят внимание на эту ситуацию и все-таки примут меры, потому что все эти разговоры, что запреты не нужны, ну, они ложные, многое не действует, ну, многое действует, скажем, заметьте, что да, вот у нас столько было разговоров, да вот, русский человек никогда не перестанет пить, зачем вы вводите этот, как бы, сухой закон по вечерам? Ну, мы смотрим, мы видим, что сокращается потребление.
Статистика отвечает на этот вопрос.
Да, статистика отвечает на этот вопрос. И да, действительно, теперь в большинстве случаев человеку, когда он, хорошо называется, а дай-ка я пойду еще догонюсь, то если нет каких-то там всяких хитрых таких контор-наливаек, то он упирается в то, что а вот так вот просто не добежишь в соседний дом и не догонишь.
Да ну
и вот. И это его останавливает, это останавливает его, скажем, от жутких преступлений с перепоя, вот, от смертей с перепоя и так далее. То есть любая система разумных запретов и ограничений, она всегда действует и всегда дает эффект, а главное, она служит напоминанием о норме. То есть, если наше вот государство просто проигнорирует эту ситуацию, то значит, у нас через какое-то время появятся десятки, два десятка таких вот русофобских антиправославных игр, причем там некоторые из них, как бы, что называется, зло же тоже изобретательно, будут гораздо интереснее сделаны, чем эта индика, и их пропагандистский эффект будет гораздо выше.
Конечно же, добро познается добром, для этого есть такой орган, как вера, который узнает Христа. И я думаю, что вера, которую вот мы здесь закладываем, в частности, в Радонеже, этот камертончик у людей укрепляем с тем, чтобы люди могли дальше жить и сами определяться. Это все. Я вспоминаю, знаете, такую вот притчу, ну, ее рассказывали как анекдот, но все-таки это притча. Вот представились кардинал католический, представился епископ протестантский, и тут как-то и бабушка наша представилась православная. Никакая не епископ, не то что полуграмотная, но как бы не очень ученая. И вот они все во вратах рая. Там стоит некто и спрашивает католического епископа, митрополита, там, какого-нибудь кардинала. Говорит, ты-то Христа знаешь? Ну, как мне не знать-то его? Я полмира к его ногам положил. Угу. Ну, что ж, ну, по экономии, что ли, проходи. Спрашивает другого протестантского, знаешь ли ты Христа? Как же мне не знать? Да я сотни томов написал о нем, так сказать, изучил всю его жизнь в подробностях и так далее. Ну, как бы ни было, полюби Божий, может, и ты спасешься. Ну, проходи. Идет бабушка, он ее спрашивает, ты Христа-то знаешь? Бабушка посмотрела на него, как же тебе не узнать, дорогой? Вот я думаю так, что все-таки здравый смысл, который воспитывается, и это чувство внутреннее, вера, которая, чистая вера, которая воспитывается в нашей церкви, оно нас даст Бог и даст возможность развлечения духов, да, для начала. Во-вторых, вот здесь на то есть, собственно, наша роль Радонежа, потому что я себе представляю, ну, вот наша радиостанция, все-таки в очень непопулярном диапазоне, там масса ограничений, денег нет совсем, что называется, кстати, братья и сестры, это я намекаю на то, что нам нужно помогать.
Жертвуйте, да, да,
нет, без бежим. Этого невозможно. Но мы представляем себе вот таким маленьким комариком, да, вот громадное паучище, который своей сетью, этой интернет-сетью, объял, казалось бы, уже весь мир, и сидит, и кровососущий такой он, всех этих несчастных, запутавшихся мух, выпивает все их соки, и уже, казалось бы, спас от него нет, и появляется маленький комарик, а в руке его горит маленький, но какой фонарик. И вот мы даем возможность вот это зло увидеть, показать его окружающим, и даст Бог наши слушатели передадут это знание другим. Мы, главное, их предупреждаем. Посмотрите, это опасно. Это нельзя здесь какое-то ложное благодушие, ложная терпимость. Это нетерпимость, это другое слово к этому есть. Наверное, малодушие, во-первых, когда мы не рискуем сказать, все называть вещи своими именами. Это не требует особых, это тоже к делу вежливости даже не имеет отношения. Вежливость – это необходимая вещь. Но здесь нужна бескомпромиссность. Бескомпромиссность. И что ж, спасибо большое, Егор Станиславович. Сегодня, друзья, с вами беседовал Егор Станиславович Холмогоров, публицист, член Союза писателей. И я надеюсь, что, Егор, вы еще посетите нашу студию, потому что проблем, по которым хочется ваше мнение услышать, очень много.
Спасибо, обязательно, обязательно. Спасибо большое, спасибо, дорогие радиослушатели. Благослови вас, Господи.
Храни вас всех Бог, дорогие друзья. Напоминаю еще раз, что мы нуждаемся в вашей поддержке. Она может осуществляться любыми способами, которые изложены у нас на сайте Радонеж в разделе «Помощь». Кто продвинуть его, кстати, Да, они-то без труда, там для них QR-код,
да.
Да, который многие пожилые люди не понимают. QR-код навел, все, одним кликом вы можете оказать там посильную, сколько уж ты можешь,
помогать,
помощь. Да. Так что ждем вашей помощи. Спасибо еще раз вам,
спасибо,
Егор, за такую напряженную и полностью информационно исчерпывающую, мне кажется, беседу, спасибо, и обзор вот этой, спасибо, злонамеренной игры. До свидания. У микрофона был Евгений Никифоров.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, Маргариты, Сергия, Лидии, Ирины с очадами, Ольги с очадами, Дионисия, Валентина, отрока Аполлония, болящего отрока Сергия, отрока Виталия, отрока Михаила, отроковицы Ольги, Надежды с очадами, болящей Анастасии, младенца Таисии, Дарьи, Ольги, Станислава, Елены, Арсения, Константина, Михаила, Алексея, Валентины, Анатолия, Ирины, Антонины, Иерея, Евгения, Дмитрия, Алексея, отрока Георгия, младенца Адриана, Бориса, Раисы, воина Симеона, воина Григория, игумена Николая, Александра со сродниками, болящего Сергия со сродниками, Марии, Андрея, Натальи, Людмилы со сродниками, Фатини со сродниками, Юрия со сродниками, Фатинии, Татьяны, Татьяны, Александры, Валентины, Виталия, младенца Елизаветы, младенца Иоанна, Артемия, Фатинии, Ольги, Юлии, Андрея, болящего Дионисия, Сергия, Марии, Людмилы, Марины, Фатинии, Евгения и всех-всех жертвователей на православном славную радиостанцию «Радонеж». Спаси, Христос! Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Анны, Иоанна, Варвары, Татьяны, Неонилы, Митрофана, Татьяны, Иоанна, Валентины, протоиерея Дмитрия, иерея Никиты, игумени Иосии, болящего Сергия, Людмилы, Фатини, Александра, отрока Василия, Евгения, Нины, воина Вячеслава, болящей Натальи, архимандрита Германа, архимандрита Иоанна, иеросхимонаха Самсона, игумена Бориса, протоиерея Валентина, протоиерея Николая, иеромонаха Владимира, иеромонаха Никона, иеромонаха Василия, монаха Трофима, монаха Ферапонта, священника Игоря, Николая, Архипа, Алексея, Иакова, Евдокии, Василия, воина Михаила, воина Симеона, Иоанна, Николая, отроковицы Лидии, Алексея, Василия, Александра, Прасковии, Федота, Марии, Петра, Иоанна, Владимира, Афанасия, Василия, Лидии, Алексея, иеромонаха Александра, Петра, Антонины, Николая, Антонины, Леонида, Агафии, Анны, Сергия, Иоанна, Василия, Николая, Анны, Анастасии, Василия. Вечная память.